Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, врач 1-й областной клинической больницы и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии отец Михаил Попов. Батюшка, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, рад взаимно.
Совсем скоро у нас праздник, День семьи, любви и верности. И действительно, святые благоверные Петр и Феврония, которых вспоминают в этот день, показали нам образец семейной жизни, поэтому по праву считаются покровителями брака. Этот образец особо актуален в наше время, когда попираются семейные ценности, когда любовь уходит на второй план, но эта семья была бездетной. И как она вообще может являться примером?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо с вами вспомнить немного о сути христианского брака. Ведь брак имеет с собой определенные цели, которые указывает Господь. Да, без всякого сомнения, мы читаем в самом начале книг Священного Писания Ветхого Завета, то благословение, которое дал Господь Адаму и Еве: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Это благословение о любви и деторождении. Мы прекрасно помним с вами, что первое чудо, которое совершил Христос на земле, это чудо, совершившееся на браке в Кане Галилейской. Тем самым благословив и брак, и брачный союз. И вот если мы с вами вернемся к целям и задачам брака, они идут, если можно так сказать, выше деторождения. И деторождение включается в эти цели – по той простой причине, что основная задача христианского брака – это совместное спасение души. Брак – это то условие, в котором два человека преодолевают главное препятствие к спасению – свою самость, свой эгоизм. В правильном смысле слова «правильный брак» – он смиряет человека. Человек жил для себя, вот он родился, за ним ухаживали. Он был сначала ребенком, потом подростком, потом стал взрослым человеком. Он принадлежит себе сам. Сам, все сам. Вдруг появляется еще один человек, который, по слову апостола Павла, вот не твое уже тело, но твоей супруги, и не твое, но твоего супруга. И как так? Теперь я себе больше не принадлежу? В каком-то смысле, да. В каком-то смысле больше я себе не принадлежу. Перед венчанием, когда мы с матушкой венчались много лет назад, один прекрасный священник сказал мне фразу: «Знаешь, говорит, что такое венчание? Это личное отпевание. Твоя личная жизнь в том смысле, в котором ты понимал ее в своем подростковом возрасте, сейчас закончилась. И теперь это ваша жизнь. Ты не можешь равняться теперь только лично на себя. Теперь ты должен всегда оглядываться на свою семью, на свою супругу. И это очень больно. И воспринимается это очень болезненно. Мы прекрасно знаем, какой процент разводов сейчас есть. Потому что люди, вступающие в брак, как правило, к этому моменту не готовы. Что значит закончилась моя личная жизнь? Ведь а где свобода? А где любовь? Если она меня любит, она меня, или он меня, значит, он должен дать мне свободу, значит, я делаю, что хочу. И это восприятие свободы как делание, что хочу, оно, как правило, приводит брак к катастрофе. Христианский брак предполагает свободу совсем другом. Он предполагает свободную отдачу себя другому человеку. И если это христианский брак, то это свободная отдача себя другому во Христе. Когда мы исполняем тем самым волю Божию, и если мы эту волю Божию исполняем, делаем это сознательно, Господь всегда рядом. Ведь где двое, трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, Христос обещал, это непреложно. И кальми паче, когда эти двое, это те, кто двое во едину плоть. Вот. И жизнь этой единой плоти, начало ее жизни, она есть тем таинством, той целью христианского брака, которая есть. Оно делает обоих людей удобо спасаемыми. Если в монастырской традиции послушание, отсечение своей воли ставится на первое место, очень много книг написано на эту тему, вся практически наша аскетическая письменность. Это ведь брак – это еще и пространство спасения, пространство в том числе и отсечения своей воли. Только здесь человека два. И здесь это чем-то, можно сказать, понятнее, удобнее, наверное, для современного человека, но тем не менее мы видим, сколько притыканий это может вызывать. Насчет детности и бездетности. Наверное, для верующей семьи появление детей в браке – это тоже одно из проявлений воли Божьей. Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Но Господь не сказал, что прокляты вы, если в вашей семье ребенка нет. Мы помним все прекрасно такой, можно сказать, репродуктивный императив иудейского народа. Каждая иудейская семья знала, что есть шанс, что в ее семье родится Спаситель. Тот Мессия, который придет и спасет народ Израиля. И с воплощением Сына Божия, с исполнением этих обетований, деторождение, с одной стороны, не теряет этот императив. Вот, с другой стороны, оно также благословляется Богом, потому что появление ребенка в семье, одного, второго, третьего, сколько Бог пошлет, это тоже форма послушания воли Божией. И когда в паре какое-то время не происходит рождение детей, у кого-то полгода, у кого-то год, у кого-то 5 лет и более, это тоже форма принятия воли Божией. Кто-то из наших верующих прихожан такую форму принять готов. И понимает, что, наверное, Господь уготовил им другое служение. У меня есть прекрасная знакомая пара, которой много лет нет детей, но они служат на благо церкви уже долгое-долгое время. Есть пары, которые не готовы с этим мириться, потому что материнский, отцовский инстинкт, заложенный в нас Богом, он очень силен. И тогда церковь предлагает разные формы и средства, как мы можем принять участие в молитвенной помощи этим людям. В конце концов, мы живем в городе Екатеринбурге, у нас есть опыт оказания медицинской помощи, потому что в одной из передач мы говорили на эту тему. Абсолютно не является грехом обратиться к врачу и узнать, а нет ли какой-то медицинской причины, по которой в данной паре деторождение невозможно.
Диагноз установить.
Да, установить диагноз, определить лечение, и тем самым все может случиться. Поэтому целью брака, как бы это странно ни звучало, напрямую деторождение не является. Цель брака – это спасение людей исполнением воли Божией. А включит оно в себя деторождение или нет, если люди доверяют Богу, оно, строго говоря, само и произойдет. Все так, как Богом об этой паре задумано.
Отец Михаил, как думаете, что для семьи на первом месте, любовь или верность?
Хороший вопрос. Очень сложно сравнивать зеленое и горячее.
Ну, когда вступают некоторые люди в брак, там нет любви. Есть симпатия, влюбленность. А говорят, до любви нам нужно еще дорасти. Поэтому любовь не всегда есть у всех сразу при бракосочетании.
Наверное, правильно сказать, что любви сразу нет ни у кого. И это будет честно, потому что, как правило, людей друг с другом сводит влюбленность. В чистом виде влюбленность – это скорее сочетание эмоций и соответствующий им нейробиохимический процесс. А любовь – это таинство. Это таинство, которое происходит даже, я думаю, у неверующих людей не без благодати Божией, потому что любовь в русском языке, это слово, оно обозначает все, что угодно. Мы привыкли называть любовью самых высоких состояний души человека до безобразия, которых не хочется здесь упоминать. Вот. Но, например, греческий язык различает разные варианты любви, и то, что мы называем любовью жертвенной, да, жертвенной любовью, это та любовь, до которой надо дорасти. И она не всегда сопряжена с какими-то возвышенными, приятными ощущениями. Отнюдь нет. Если сын ухаживает за больной мамой, трудно назвать очень приятным актом. Мама в состоянии деменции не может представлять из себя человека, к которому приятно подойти. Там, как врач, я знаю, что пациент может отнюдь себе неприятно пахнуть, неприятно себя вести, но сын ее любит. И он идет, он все равно идет и делает, потому что его сыновний долг – это настоящая любовь. И семья тоже не состоит из одного плавания с попутным ветром по безбрежному и спокойному морю. Это и шторма, и вихри, и мели, и скалы, если можно так говорить, такой терминологии, которые неизбежно каждую семью встречают. И именно совместное их обхождение, прохождение, понимание, что это нормально, что это все, что любовь так и создается. И вот здесь действительно той опорой, которая может быть для формирования любви, является верность. Потому что когда в христианском браке это понимание, наверное, проще чем-то, потому что если я обещался в верности своей супруге, она обещалась в верности мне, мы понимаем, что в момент, когда нас заштормило, это, наверное, неизбежно, именно пропалываться это от эмоциональной связи, я могу уже так не восторгаться, не восхищаться своей супругой, но я обещался в верности, и я как муж, она как жена, мы стараемся эту верность друг другу сохранить. И именно эта верность помогает преодолеть вот эти все бури и скалы, которые, без сомнения, в семье возникают. А даже если все благополучно, появление одного, второго, третьего ребенка в семье или к непоявлению. Это некое испытание семьи на прочность. Возникают какие-то болезни, какие-то скорби, переезды, ремонты, в конце концов, и прочие моменты, которые нарушают привычное течение жизни двух людей. Вот. Именно верность позволяет их перенести. И вот в данном случае именно перенесение их с верностью, а наипаче с верностью, молитвой, упованием на Бога, является той кузницей, тем горнилом, в котором выплавляется любовь. Это процесс не одного месяца и даже не одного года, возможно, даже не одного десятка лет. Она рождается постепенно, и во многом она рождается в скорбях. Но это именно то, ради чего двоим стоит жить вместе, потому что это именно то чувство, которое сближает их, а в христианском браке сближает их с Богом, неизбежно сближает. Потому что истинная любовь, настоящая жертвенная любовь, та любовь, которой Сын Божий вознес себя на крест, она может быть только даром Божиим. Даром Божиим двум верным любящим сердцам. И такая любовь, она возводит двух людей в Царствие Небесное.
Обязательно ли семья строится на любви? Тоже на влюбленности? Иногда люди взрослые к 30 годам понимают, что ну, мы разные, может быть, ты мне симпатичен, я тебе, но нет влюбленности, просто надо создавать семью, рожать детей. И они идут в ЗАГС, женятся, выходят замуж.
Да, к сожалению, не всегда пара строит свои отношения на любви. Если мы говорим о семье, семья в христианском плане без любви немыслима. Но опять же, мы сейчас знаем, что и из литературы мы можем это посмотреть, что есть разные причины, по которым люди вступают в брак. Ведь действительно, брак может быть вполне себе партнерский. То есть так же, как партнеры работают в бизнесе. Есть разделение обязанностей.
Они же счастливы. Если их все устраивает.
Есть цели и задачи, которые ставятся друг перед другом, да, ты вот сегодня ты идешь гулять с ребенком, завтра я иду с ним гулять, сегодня я зарабатываю деньги, завтра ты. Можно об этом хорошо договориться, в конце концов составить брачный контракт, мы все знаем, это все возможно, и это все регулярно происходит. Можно ли это вполне считать семьей? Это не совсем семья, это скорее некий какой-то, этому должно быть какое-то другое название. Да, здесь возможно, наверное, некая удовлетворенность от достижения этих целей и задач, которые перед собой поставил, но полноты, единения семьи, семьи как таинство, о котором пишет апостол Павел во образ Христа и Церкви, здесь невозможно. Это нечто другое, это скорее бизнес-проект, социальный проект, еще что-то, но вот семьи в христианском плане здесь не получается, потому что это другая форма отношений. Это люди, которые живут по другим законам. Если здесь может править закон юридический, то в семье, в христианской семье действительно безраздельно правит закон любви. Закон любви жертвенный. Любви как самопожертвование себя ради другого человека.
Тут, наверное, тяжело эгоистам жить по этому закону. Допустим, когда он все принимает, не отдает, она также, и то есть закон жертвенности равно закон любви не может применяться или вообще, или применяться в полную силу.
Мы все родились эгоистами, как пел об этом псалмопевец Давид. И в грехах родимя мать моя. Эгоизм – это, наверное, самое яркое чувство, которое позволяет мне не просто прочитать о грехопадении, там, услышать об этом на воскресной школе для взрослых, как-то поверить и не поверить это, а почувствовать опытно. Игумен Никон Воробьев прекрасно писал в письмо одному духовному чаду, надо опытно познать свое падение. Вот, наверное, для человека 21 века, даже немножко знакомого, я не говорю с покаянием, с опытом рефлексии, можно почувствовать в себе это падение в своем эгоизме, в своем самости. Вот. И увидеть, узреть его в себе и возопить к Богу – это уже большое дело. И вот именно, как мы уже об этом говорили, семья, семейная жизнь – она позволяет в христианском плане семейной жизни почувствовать это наиболее ярко. Даже в партнерских отношениях. Даже возьмем сейчас такой вот, к великому сожалению, стающим популярным вариант семейных отношений, как гостевой брак. Всем удобно, каждый занимается тем, чем он хочет. Люди встречаются через какое-то время, потом расходятся, снова живут сами по себе.
Вы упомянули гостевой брак. А психологи некоторые говорят, что это очень помогает для того, чтобы освежить чувства, чтобы быт не заел эту семью, то есть не давлел над ними. И вот это вот. То есть никто друг другу в идеальном варианте не изменяет, но они свободны, то есть в своем графике дня, но иногда встречаются, то есть как добрачные отношения.
Да, наверное. Если мы рассматриваем семью именно с психологической, вот такой вот современной психологической точки зрения, с партнерской точки зрения, да, это правда работает. Но если мы говорим о семье как о таинстве, семьи не будет. Потому что, опять же, это вот таинство преодоления своего мрака в себе, оно как раз и состоится в том, что я наступаю на некоторые свои хотелки, я наступаю на свою усталость. Вот вопрос в том, что ведь есть и обратная сторона, светлая сторона. И если мы говорим о семье, христианской семье, то это, во-первых, взаимный процесс. Во-вторых, это взаимный процесс, совершающийся в любви. И в любви можно искать тот бесконечный ресурс возобновления радости совместной жизни, который не даст ни один отдых друг от друга. И без сомнения, два любящих друг друга человека вполне способны договориться о том, чтобы позволить друг другу в допустимых рамках отдохнуть. Сегодня я могу погулять с ребенком, отпустить супругу на любимую лекцию, или позаниматься рукоделием, или порисовать.
Просто сходить в бассейн.
Сходить в бассейн, в фитнес-клуб, да. А завтра супруга отпустит меня, съездит на конференцию. Вот. И таким образом, и это действие происходит не потому, что так нам сказал психолог, а это действие происходит по любви. И это совершенно естественный акт помочь друг другу. Вот. И именно вот в этой взаимной поддержке, в этой взаимной, то есть это две стороны одной медали. Здесь вот во многом вся христианская жизнь состоит в том, что христианин всю свою жизнь занимается разрешением определенных антиномий. И вот эта антиномия семьи, с одной стороны, я преодолеваю свою самость, а с другой стороны, я купаюсь в лучах любви другого близкого мне человека, в идеале, да? Вот эта вот острота и создает вот эту радость отношений. Но ведь не всегда бывает, что это состояние взаимно. Да, я готов жертвовать собой, а моя вторая половинка. А если в одной семье человек стремится к христианскому идеалу семьи, а другой человек, скажем, неверующий или не готов этого делать. Вот, в таком случае моей задачей будет исполнять заповедь Божию, ту заповедь, которую дал мне Господь. И если я человек верующий в семье, я беру на себя ответственность за то, чтобы вести свою семью вот по тому образу, который нам заповедал Господь. Значит, да, мне будет несколько тяжелее. Но именно этим, не рассказами дома о Библии, не засыпанием своего партнера цитатами, а именно этим, как говорил Феофан Затворник, христианство, оно не доказуется, оно показуется. И здесь в семье я имею больше всего шансов, человек имеет больше всего шансов его показать. Вот, тем самым, опять же, по слову апостола Павла, приобретя человека для Христа. Или не приобретя, но живя в семье, зная, что вот я исполняю в данном случае волю Божию. Вот. И разные бывают ситуации. Ситуации бывают тяжелые и очень тяжелые. Здесь нельзя дать рецепт всем на все времена. Мы сейчас говорим о неких идеальных отношениях, к тому, к чему хотелось бы стремиться. К этому сложно призывать, наверное, этому можно радоваться, к чуду Божьему.
Вы сказали, что есть такие семьи, где один из супругов неверующий, некрещенный и не принимает церковных взглядов второй половинки. Вы как пастырь, врач, что можете сказать по этому поводу? У меня такое мнение, что жить семья, где один верующий, а второй, ну, в данном случае неверующий, или, например, женщина воцерковлена, а мужчина нет, и не ходит в храм, она может быть счастливой, и что семья православная — это не ключ к счастью, и не и каждая семья уникальна.
Да, я могу сказать об этом хотя бы потому, что меня в храм привела моя супруга. Она первая пришла к Богу, и привела она меня, конечно, туда не за руку, своим примером. Вот. И, наверное, мы имеем от апостола Павла заповедь о том, жена, не знаешь, приобретешь ли ты своей доброй жизнью для Христа мужа своего. Муж, а знаешь ли ты, приобретешь ли ты жену? Я, конечно, перефразирую сейчас, но смысл именно в этом. Вот. И действительно, здесь, являя красоту и простоту христианства человеку не догматами, которые мы ему рассказываем и доказываем, не спором, а именно соблюдением заповеди своего, вот того долженствования, которое Господь заповедовал мужу, заповедовал жене в браке, мы можем изменить, преклонить сердце нашей второй половинки и в нашу сторону, и в сторону осознания, наверное, величия христианства, возвеличившего семью так высоко, как никогда не поднимала ее ни одна другая религия. И в этом плане, наверное, одинокому христианину в браке проще, чем любому другому человеку любой другой религии, потому что именно христианский идеал воспринимается, наверное, любым человеком, верующим или неверующим, как вот то, что мы называем общечеловеческим идеалом брака. Он никаких ведь общечеловеков не существует, это христианский идеал. Вот, и когда мужчина, вне зависимости от его вероучительных взглядов, видит, что его жена, его женщина не похожа на других, она верная, она его поддерживает, она его прощает такого, какого он есть, она готова идти с ним и за ним, она ему послушна, скажу страшное слово, которое очень немодное, не принято сейчас. Это производит очень глубокое впечатление на человека с любым догматическим сознанием, потому что такого в мире мы, как правило, не встречаем. Если муж верующий, ответственный, если он несет на себе семью, если он готов жертвовать собой ради интересов своей супруги, своих детей, если он верен, это тоже производит впечатление. Как женщины говорят, за ним как за каменной стеной. И вот христианину, мужчине-христианину в семье заповедано быть вот такой вот каменной стеной. Потому что опора, цемент этой стены – это благодать Святаго Духа. И это способно преклонить, мы не говорим о временах и сроках, наверное, любое сердце. Если нет какого-то особого Божьего попечения об этой паре. Мы не знаем, опять же, здесь не может быть универсальных рецептов. Вот. Быть ревностным христианином – это не значит заставлять всю семью поститься так, как ты хочешь. Забыть про себя в воскресенье, потому что ты пошел в храм и по боку все дела. И не важно, что ребенок тебя не видел 2 или 3 недели уже, а с работы ты приходишь ночью. Это как раз наоборот, это готовность поступаться своими интересами в пользу своей семьи. И, конечно же, молиться. Молиться о себе, чтобы Господь научил меня любить. Господи, ведь Ты дал мне их, научи мне их любить. Не о том, чтобы Господь их вразумил, наставил, направил, научил, как со мной таким вот верующим быть.
О себе.
Как раз наоборот, а молитва о себе. Господи, научи меня любить, ведь Ты и есть любовь. У кого мне еще просить? И плодом этой молитвы, давайте скажу так, в этой молитве всегда есть плод. Какой, об этом знает Он Господь. Но такая молитва без плода, искренняя, честная, простая молитва без плода не остается.
Действительно, очень важно не просто молиться, а извлекать плоды, да, вот этот результат, что не слепо там вычитывать какие-то акафисты, правила, а именно молиться от сердца. И потом те мысли, которые приходят, их собирать и понимать, какая мысль действительно вот мне послана по моим молениям, прошениям.
Да, здесь мы вот уходим на очень сложный вопрос, который, наверное, ну, пока темой нашего разговора не является, как понять в семье волю Божию. Вот, и вы правы, то есть действительно искренне от сердца молитвы мы вверяем себя Богу, а дальше мы из наших сердечных помышлений, из обстоятельств, которые происходят, из тех событий, которые нас окружают, постепенно учимся узнавать, а куда нас ведет Господь. Именно с учением обо всем вопрошать, когда человек постепенно навыкает обо всем важном вопрошать Бога, а как, Господи, мне исполнить сейчас Твою заповедь, из этого научения и вытекает умение видеть волю Божию, видеть и следовать за ней. Ведь Господь не будет открывать свою волю направо и налево тому, кто не желает ее увидеть. Но желающему, искренне хотящему не своего, а Божию, Господь так или иначе эту волю открывать будет. Да, конечно, мы прекрасно знаем из житийной литературы, что бывали и другие причины для Бога, вообще все возможно. Но если мы берем нашу обычную жизнь, в семье воля Божия будет открыта тому, кто не ищет своего.
Ну и в завершении нашей программы я напомню слушателям, что сегодня я беседовала с отцом Михаилом Поповым, клириком храма Святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, врачом 1-й областной клинической больницы и преподавателем Екатеринбургской православной духовной семинарии. В преддверии Дня святых Петра и Февронии Муромских, праздника семьи, любви и верности, пожелаем что-нибудь нашим слушателям, семейным людям и тем, кто стремится к этому счастью, к созданию семьи.
Да благословит Господь ваши семьи. Давайте будем учиться с миром принимать друг друга таких, какие мы есть, и воспитывать в первую очередь себя, а не свою вторую половинку.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. С вами была Виктория Кауган. До свидания.
До свидания. С Богом.